Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воистину, как православные верующие любят праздники Пресвятой Богородицы, потому что сколько помощи и благодеяний от Матери Божией получают верующие, молясь ей. Грады избавляются от неминуемой гибели, семьи сохраняются, ближние, дети, по молитвам матерей. В общем, нету такого чего-нибудь, чего бы Матерь Божия не помогла в прошениях людям. И хотя не так много известно нам из подробностей из ее биографии, у иных святых мы знаем намного больше обстоятельств жизни, воспитания, деятельности, чем у Матери Божией. Но то, сколько каждый, я уверен, и здесь стоящих, имея непосредственного контакта с любовью Матери Божией, молясь ей, имеет опыта с ней общения, наверное, поэтому она по праву занимает первое место среди всех святых. И об этом, конечно, не нужно много говорить, во-первых, потому что то, что каждый из здесь собравшихся, тот опыт, который он имеет, молитвенный, обращаясь к Матери Божией и видя ответ от нее, то этот опыт нельзя передать словами, конечно же. А во-вторых, и не нужно об этом говорить, потому что, если не каждый, то практически каждый понимает, о чем я говорю. Но вот о чем хотелось сказать. Это о том, что, имея столько положительных опытов и в личных, и в истории Церкви, в действенности, доказывающих действенность молитвы Богу, Божьей Матери, святым, молитва все-таки занимает такое не очень видное место в нашей жизни. Священникам очень часто приходится слышать, когда они, отвечая на вопрос кого-нибудь, кто в скорбной ситуации обращается к ним за советом, как быть, как поступить. И священник говорит, надо молиться Богу, Божьей Матери. Как часто священник слышит ответ, ну да, остается только молиться. И сами священники, мы тоже так часто говорим, это наша такая как бы уже присказка стала. А на самом деле, это же какая неправильная. Какое-то неправильное выражение. Что значит остается только молиться? Молитва должна быть началом, самым главным, что мы должны сделать не только в скорбной ситуации, а вообще в любой ситуации. И потом уже начинать прилагать те или иные действия. И там вызывать врача, и какие-то принимать действия для спасения там, себя или ближнего. Вот, и любая, откройте Евангелие на любой странице, и там будет сказано именно об этом, о том, что сначала молитва к Богу, потом человеческая деятельность. Но, однако, этого не происходит. И вот сегодняшнее евангельское чтение, оно, казалось бы, должно самого нерадивого убедить в том, что такое молитва и насколько она должна составлять основу жизни. В нем рассказывалось о том, как к Господу подошел сотник, это очень влиятельный, высокопоставленный человек в то время, и попросил, помолился Богу, Иисусу Христу, который пред ним предстоял, о спасении своего тяжело больного, умирающего слуги. Понятно, что это был какой-то очень достойный человек. Если такой высокопоставленный чиновник так переживает о своем слуге, которых у него много, вот, и пришел и помолился великому чудотворцу. И что мы видим? Видим, что этого человека молитва была сразу услышана. Слуга сотника исцелел сразу, как только Господь произнес слово. Почему же все-таки молитва не занимает такое относительно малое место в нашей жизни? Существует два аргумента, которые обычно мы либо произносим, либо не произносим, но по которым мы действуем в отношении молитвы. То есть, вернее, почему мы не молимся. Первый аргумент это такой. Ну что ж, тогда надо что, ничего не делать, надо развалиться в кресле и молиться, и ничего никому не предпринимать, не суетиться, не бегать, не печься о том, чтобы разрешить как-то ту или иную ситуацию. Вот в этом, что ли, правильность ваша христианская? Конечно, хотя это очень часто приходится слышать, и часто приходится ловить себя на таких мыслях каждому из нас, конечно, это аргумент в высшей степени бессмысленный. Потому что Евангелие говорит как раз совершенно об обратном. «Покажи мне веру без дел твоих, — говорит апостол Яков, — а я покажу тебе веру из дел моих». Евангелие говорит о том, что надо верить в первую очередь и любить Бога. И из самого этого состояния, если мы хотим любить Бога, нам сразу открывается огромное поле для деятельности. Для того, что делать и по отношению к самому себе, и по отношению к окружающим. Друг друга тяготы носите, говорит апостол, и так и исполните закон Христов. То есть, если мы верим по-настоящему, то сама вера и чтение закона Божия нас сразу понуждает делать очень много самых правильных дел и по отношению к ближнему, но и не только, но и по отношению к самому себе. И печься о своем здоровье, для того, чтобы не быть обузой ближнему, для того, чтобы иметь возможность самому служить ближним, а не то, чтобы нам служили, для получать и образование, и повышать свой уровень для того, чтобы можно было больше любви действенной оказывать ближнему. В общем, если человек действительно верует, то перед ним открывается сразу огромное поле самой правильной деятельности, и он будет делать дела самые праведные, самые правильные и для своего спасения, и для того, чтобы разрешать окружающие ситуации и доставлять благо другим. Но вот второй аргумент против того, почему мы не молимся, который сбивает нас с молитвы, он действительно действенный. Потому что, когда человеку говорят, надо молиться, ему представляется, о, это надо долго где-то стоять, или, допустим, в келье долго стоять, читать конфизмы, акафисты, каноны, или в храме долго стоять, да еще и, вот, например, как в сегодняшний день, в связи с ремонтом Преображенского собора, так плотно стоять, то есть настоящий подвиг. Вот такой молитвенный совершать. Вот. Там еще надо, там на коленях надо стоять, потом еще надо поклоны класть, потом еще. В общем, вот это все, когда мы говорим, надо молиться, какое-то сразу такое облако всех вот этих действий возникает. И оно человек, особенно, конечно, который на пути еще, так как серьезной воцерковленности, оно его отталкивает. Но, дорогие братья и сестры, вот посмотрим, вслушаемся в сегодняшнее повествование. Когда по молитве сотника совершено было удивительное, великое чудо. Человек умирающий стал совершенно здоровым. Какая там была молитва? Сотник даже на колени не стал перед Господом. Он не кланялся ему, не лебезил, как обычно бывает с людьми, когда они знают, что есть источник, из которого можно получить благо, которое из другого источника больше не получишь. Ничего этого не было. Сотник подошел к Спасителю как-то очень спокойно, очень почтительно, но без вот излишних вот этих вот жестов. И он сказал: «Слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает. Господь говорит ему: я приду и исцелю его». Смотрите, что говорит сотник дальше: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя подчинение воинов, говорю одному: пойди, идет, другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. И как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час. В тот час, когда Господь сказал эти слова. Не когда до него дошли, ему передали, что Господь благословил тебя и прочее. Вот что, видите, эта молитва, она очень короткая была. Вот я все это произнес за 10-15 секунд. Но что в ней было? В ней было самое главное. В ней было смирение. В ней было признание Бога тем, чем Он есть, и признание человека тем, чем Он есть. Вот что. И вот такой молитвы хватило несколько секунд для того, чтобы совершилось невиданное чудо. А почему же у нас всего этого не получается? Вот, наверное, потому, что, к великому сожалению, вместо смирения, вместо того, чтобы быть рабами Божиими, полным, высоком, в высочайшем смысле этого слова, мы являемся рабами окружающего нас мира, рабами нашего имущества, наших квартир, наших машин, наших холодильников, наших компьютеров, плееров, телевизоров, в общем, всего. То есть мы всю свою жизнь занимаемся так, что беспокоимся обо всем этом. И вспомните, как тяжело каждый из нас страдал, когда у нас что-нибудь украли, особенно серьезное что-нибудь украли. Все. Жизненная катастрофа, уныние, расстройство, счастье кончилось. Потому что украли что-то материальное. Как говорит апостол: кто кем побежден, тот тому и раб. И вот если мы посмотрим на свою жизнь, то должны будем признать, что рабы мы являемся всех вот этих вещей и предметов, о которых мы думаем, что это мы ими распоряжаемся, что они, эти предметы, нам служат. Однако сама жизнь, вот если мы проанализируем, вот сколько и на что мы тратим время в течение дня, говорит, что мы являемся рабы этих предметов. Мы только и делаем, чтобы их от чего-то оберегать, чтобы с ним что-то не случилось, чтобы новое заменить на старое и так далее. Свободы не имеем, являемся рабами вот этого всего. А как надо? В чем состоит эта свобода, к которой стремимся и никак не можем достичь, хоть даже и все вещи, которые существуют в мире, купим. И даже самое здоровье, которое можно достичь в мире, и то здоровье достигнем. А свобода настоящая состоит в том, чтобы, понимая, что я человек, являюсь образом Божиим, которому дарована свобода, будучи совершенно свободен, чтобы я человек, будучи совершенно свободным, вот эту свою свободу осознанно отдал в подчинение Божие. И тогда, поскольку Господь сказал, что Он свободу в подчинение принимает не как в рабство, а как в сыновство, и тогда стать к Богу в отношении такое, которое сын к отцу. Вернее, даже и это только слабый отблеск того отношения, что означает сыновство по отношению к Богу. И вот такой человек, он живет совершенно свободно, счастливо и покойно. Почему? Потому что он является сыном отца, у которого все абсолютно в мире в распоряжении. И он знает, что любовь, о которой он знает из своего опыта, знает из Евангелия, знает, что это сущность Божества, что эта любовь даст ему всегда в нужный момент то, что ему нужно. А если эта любовь Божия в какой-то момент что-то у него отберет, то, как сказал праведный его Бог, Бог дал, Бог взял. То есть это теперь нужно где-то в другом месте с точки зрения любви божественной. Или это мне уже не нужно. Такой человек тоже благословляет Бога. Вот что такое свобода. И только из этой свободы рождается настоящая молитва, которой не надо себе убеждать, которую не надо себе заставлять, которая просто естественное и необходимое состояние человека. Ну а нам, пока такого состояния нет, надо к нему идти, понуждая, конечно, себя теми молитвенными упражнениями, которые оставил нам Господь для того, чтобы мы возрастали в этой свободе, в этой молитве, и святые отцы, которые прошли этот действенный путь, чтобы мы все время имели самым главным ориентиром вот эту цель – освобождаться от рабства материального всего и стремиться к этой высокой свободе, чтобы все свои силы, всю свою жизнь, свое здоровье, свое время, имущество, все, что есть, отдать в распоряжение Божие. И тогда получить Отечество Небесное и ежеминутное, ежесекундное попечение о нас со стороны Бога, который все имеет. Стойте в свободе, иными словами, говорит апостол Павел, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, говорит он в послании к Галатам. И еще такими тремя краткими выражениями он дает христианам закон жизни на земле. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а всем за все благодарите. А не такой закон, которым часто руководствуемся мы. То есть суетиться вокруг всего материального, а когда это материальное начинает уплывать из рук, тогда уж только молиться. Аминь.